Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире программа «Исторический час» с Дмитрием Володихиным. У нас гость Глеб Анатольевич Елисеев, кандидат исторических наук, член редакционного совета журнала «Историческое обозрение».
Добрый вечер!
Сегодня мы с вами обсуждаем исторический юбилей, чрезвычайно важный для истории Русской Православной Церкви, да я бы сказал больше, для истории всей России. Мы вспоминаем Церковный собор 1666-1667 года. Именно там обсуждалась судьба церковной реформы, которую затеял до того патриарх Никон. И этот собор до сих пор вызывает в литературе, как в научной, так и публицистической, колоссальные дискуссии. О чем идет речь? В 50-х годах 17 века патриарх Никон решил многое изменить в судьбе русской церкви. Он принял курс на установление близости с церковью греческой, с православным Востоком, на принятие форм, которые там были приняты в богослужении, в церковных книгах. В частности, Никон провел решительную книжную справу. Он приказал изменить многие аспекты, связанные с молитвами и разного рода требами. И тогда же была изменена форма крестного знамения. Было утверждено использование трех перстов в крестном знамени. Надо сказать, что когда говорят о церковной реформе Никона, обычно упоминают именно эти моменты, но ими она не ограничивалась. Никон вел дело к тому, чтобы усилить русскую церковь, усилить ее по многим параметрам и во многих аспектах. Он боролся с пьянством среди духовенства. Он основывал новые монастыри, причем делал так, чтобы эти монастыри были крупными культурными центрами. И в связи с этим он старался дать им крупное земельное обеспечение. Он старался поднять авторитет церкви в государстве. И он, кроме того, многое приложил к прославлению великих наших святых, митрополита Филиппа, митрополита Ионы и так далее. Иными словами, реформа была крайне сложная, и она вызвала в среде духовенства и мирян, во всяком случае, участие духовенства и мирян, некоторое сопротивление. Это сопротивление в будущем приведет к тому, что образовался церковный раскол. Этот раскол разделил нашу церковь и наш народ на тех, кто принимает нововведения Никона, и на тех, кто их не принимает. То есть, иными словами, на староверов, старообрядцев. На протяжении многих лет шла полемика в этой сфере. Она порою шла весьма ожесточенно и принимала формы вплоть до вооруженного противостояния. Важно было то, что Никон до самого своего сошествия с патриаршей кафедры раздумывал о том, сколь велики должны быть объемы этой реформы, что в церкви действительно должно сохраниться, что в церкви, может быть, следует еще дополнительно изменить, какие из нововведений сами показались ему не вполне жизнеспособными. Иными словами, это не было какое-то творчество жестко-садическое, это не было какое-то навязывание одним человеком всей церкви норм, которые казались правильными ему одному. Это абсолютно неправильная оценка деятельности Никона. Никон, получивший очень строгую монашескую школу, очень сильно желавший поднять авторитет нашей церкви на православном Востоке, человек, безусловно, преданный Русской Православной Церкви, желал хорошего и много хорошего сделал. Однако он не сумел завершить эту церковную реформу, поскольку из-за конфликта с государем Алексеем Михайловичем оставил Московскую кафедру. Как тогда говорили, положил посох. И вот то, что произошло после этого, в конечном итоге привело к церковному собору 1667 года, на котором церковная реформа Никона была закреплена в самой жесткой ее форме. И здесь я хотел бы задать нашему гостю вопрос. Как вы оцениваете те события, которые произошли после того, как ход церковной реформы перестал контролировать патриарх Никон?
Ну, ситуация, которая происходила после удаления патриарха в 1658 году от его правящего места, практически характеризовалась тем, что она начинала все более и более выходить из-под контроля, при этом одновременно провоцируя царя на то, чтобы взять власть над русской церковью под свой контроль.
То есть фактически произошла ситуация, в которой царь решил отчасти заменить собой патриарха.
Да, совершенно верно. То, что удалось совершить его сыну Петру Алексеевичу, Алексей Михайлович гораздо в более слабой форме, но уже попробовал тогда. И надо понимать, что собор 1666-1667 годов – это был во многом, в первую очередь, антиниконовский собор. Одобрение реформ – это все было постольку поскольку. Главной задачей собора, которую четко ставил Алексей Михайлович, было убрать Никона.
Ну, давайте тогда обратимся к фигурам тех управители церкви, наверное, так правильно будет назвать, которые оказались во главе Московской кафедры в период после сошествия Никона с патриаршего престола и до этого собора. Что это за фигуры и почему оказалось, что патриархи есть, но царь, тем не менее, все-таки хочет активным образом осуществить вторжение светской власти в церковную сферу?
С одной стороны, это были люди, которые в значительной степени были недовольны реформами Никона и были в оппозиции, так что они не могли повлиять в значительной степени сильно на государя, который как раз за реформу Никона стоял очень сильно. Например, тот же Александр Вятский, которого митрополит Вятский, которого заставили фактически, архиепископ Вятский, которого заставили фактически на соборе 1666 года покаяться и дополнительно подписать решение собора, от которых он отказывался. Это был целый ряд таких фигур. Многие из оппозиционеров церковных просто не дожили до собора в этой ситуации в ходе вот этих 8 лет. А с другой стороны, это были люди, которые четко и конкретно держали руку царя. Ну, например, митрополит Сарский и Подонский Павел, архимандрит Чудового монастыря и Аким будущий. Патриарх Иоаким. Те люди, которые были готовы строго и четко выполнять волю государя, которые считали и во многом, кстати, полностью одобрили те решения собора, в которых было написано, что царь имеет полное право главных решений во всех делах церкви. Это одно из постановлений собора, о котором почему-то забывают, а ведь оно было реально принято, принято согласие восточных патриархов в этом плане. И, наконец, была третья очень любопытная группа, которая, кстати, сыграла непропорционально большое значение в делах собора. Это были достаточно сомнительные фигуры восточных авантюристов, преимущественно греков, так, среди которых, в первую очередь, выявляется лже-митрополит Гасский, Паисий Легорит.
Да, давайте поподробнее об этом поговорим. Дело в том, что это очень серьезная проблема. По внешней видимости, собор 1666 года придает огромный духовный авторитет присутствию представителей восточного православных церквей, причем очень высокого сана. Но когда начинаешь разбираться с этими фигурами, возникает немало вопросов.
Да, совершенно верно. Причем это ведь не было какой-то новостью. Собор 1654 года – это тоже был собор, на котором вместе с Никоном участвовали предстоятели других восточных церквей.
Но
был митрополит Сербский Гавриил, был митрополит Гедеон Молдавский, был тот же самый митрополит Антиохийский Макарий, который присутствовал потом впоследствии и на этом соборе.
Но никаких вопросов по поводу них не существует.
Нет, никаких вопросов по поводу них не существует. Более того, в общем-то, и в отношении фигур главных с точки зрения своего положения церковного на этом соборе, то есть митрополита Антиохийского и митрополита Александрийского, которые присутствовали на этом соборе и фактически им руководили, тоже не существует, несмотря на достаточно большие сложности, которые на самом деле у них возникли уже по возвращению с собора. Например, патриарх Константинопольский Паисий, он категорически в этой ситуации осудил своих собратьев, вроде бы равночестных ему по чину, тоже патриархов в этой ситуации, и добился, в конце концов, что они были сняты с своих кафедр в этом плане. Сам он ехать отказался наотрез, хотя его активно приглашали. В этом плане. Но еще раз говорю, в данном случае самые заметные фигуры выступали в роли именно таких свадебных генералов. Всю подготовительную работу, бумажную работу, работу, связанную и с подготовкой документов, которые использовались в ходе собора, и самое главное, легли в основу законодательных его решений, постановлений собора, принимали действительно люди, занимавшие гораздо меньшее положение, но гораздо более активные и гораздо более мутные, если так можно выразиться. Это действительно люди, вот классический пример, это Паисий Легорит, человек, который был бывший католик, который служил в Ватикане, который потом перешел в православие исключительно из карьерных соображений, получил назначение на Гасскую митрополию, не пробыл там ни одного дня в этой ситуации, за что был запрещен в служении, но продолжал называться митрополитом Гасским, и только опять-таки по увещеванию государя Алексея Михайловича был разрешен в служении. Иверский архимандрит Дионисий, человек, благодаря которому мы имеем столь жестко решенные все вот эти постановления, касающиеся старой русской веры в актах собора. Если бы это делал русский человек, возможно, они были сформулированы совсем по-другому. А здесь очень много сделано именно с позиции того, что вот греческий вариант, греческая вера, она совершенно правильная, а русская вера, ну, она начала затемняться после 1453 года.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире программа «Исторический час» с Дмитрием Володихиным. У нас гость Глеб Елисеев, мы обсуждаем историю Церковного собора 1666 года. Давайте вернемся с вопросом о том, почему так произошло на соборе, почему фактически светская власть и, ну, скажем так, далеко не наиболее авторитетные пастыри православной церкви оказали столь значительное влияние на его решение. Мы вернемся к предыдущему периоду. Итак, после того, как в 1658 году Никон сошел с московской кафедры, очень жестко стал следующий вопрос. А кто будет управлять церковными делами? Из Москвы были разосланы письма архиереям, как поступать в этой ситуации. Архиереев собирали в Москве те, кто может приехать, и задавали вопрос, а как мы будем поступать? Можем ли мы отказаться от этого патриарха? Должны ли избирать нового патриарха? Ну, вот мне пришлось читать много лет назад письмо, направленное тогда полоцкому владыке Каллисту, и от него пришел ответ, что отказавшийся сам от своего сана и от своей кафедры патриарх может и должен быть заменен. Однако на этот счет не было единства мнений. И впоследствии в церкви, в том числе в среде профессуры духовных академий, высказывались мнения, что Никон, он не отказывался от патриаршего сана, и в сущности он был законным патриархом. Он отказался от налаживания отношений со светской властью в условиях, когда светская власть давит на патриаршую кафедру, лично на патриарха и на управление церковью. Он не принимал этого давления, он считал это неправильным. Поэтому вопрос до сих пор в истории церкви отнюдь не закрытый. Вопрос очень серьезный. Ну вот что в этой ситуации на протяжении 8 лет делал государь Алексей Михайлович, на которого в первую очередь пало бремя того, как надо организовать управление церковью. Что он предпринимал? Как приводились на кафедру новые патриархи?
Ну, новых патриархов, собственно говоря, в этой ситуации привести было невозможно.
То есть именно собор,
да,
должен был
собор
решить?
Это был железный камень преткновения. Только собор мог решить судьбу патриарха Никона. При этом любопытно, что существовал и компромиссный вариант, который во многом не прошел, ну, из-за такой глубокой убежденности Никона в своей правоте. На самом деле, с канонической точки зрения, он, конечно, был глубоко прав. Никто его здесь в этой ситуации таким собором так смещать не мог.
То есть этот собор фактически как затея светской власти, это было проникновение на церковную территорию, которое невозможно обосновать, собственно, церковными канонами.
Конечно, совершенно верно. Дело в том, что написанная полемическая книга «Вопрошение» или разыскание под святейшего патриарха Никона Московского, который он писал, почти 900-страничный труд в ответ на обвинение со стороны как раз подготовленной Паисием Легоридом, они канонически очень четко обосновывают его правоту в этом плане. Да, в некоторых вопросах, когда звучит, может быть, чуть более акцентировано внимание к тому, что священство более во многих случаях значимо, чем царство, есть полемический перехлёт. Но при этом, в общем-то, эта позиция канонически правильная. Позиция Никона была канонически правильной. Я еще раз говорю, ему предлагали компромиссный вариант. Ему предлагали вариант, ну, своего рода такого почетного ссыльного патриарха. Ему предлагали в управление 300 воропегальных монастыря, кормление от них. Лишь бы он был таким патриархом, ушедшим на покой, как нынешний Бенедикт XVI, таким почетным понтификом, почетным патриархом, который не будет вмешиваться в дела, но уйдет без скандала в этом плане.
Фактически игрушечным патриархом.
Да, игрушечным патриархом, который не... наряду с этим будет как бы действующий патриарх, вот такая вот странная схема. Никон на нее не пошел, потому что она была антиканоничной, более того, он чувствовал свою правоту в этом плане. И тогда был созван собор, который созывала светская власть, очень четко и однозначно имея конкретную задачу. Задачу подавления церкви. Это очень хорошо ощущается во всех тех подготовительных мероприятиях, которые проводил Алексей Михайлович, которые проводили те люди, которые были заинтересованы в том, чтобы собор произошел именно так, как он произошел. И здесь попытались всеми силами, в первую очередь, ну, даже и передавая огромные подарки, ну, подсчитали, что подарков, которые получили патриарх Паисий и патриарх Макарий, в общей сложности достигали где-то 200 тысяч рублей в ценах 1601 года, которые они получили перед этим собором.
То есть это целое состояние,
да,
такое.
Да, это фактически было целое состояние и золотом, мехами, самыми разными подарками, лишь для того, чтобы они осветили своим участием вот это мероприятие.
Давайте отфиксируем одну важную мысль. У церкви в жизни человеческой, в духовной сфере есть своя территория, и, в общем, нет таких церковных правил и канонов, которые освещают экспансию на этой территории светской власти. Светская власть туда не должна входить, даже когда она избирает для этого по внешней видимости церковные формы. Здесь, я думаю, пора повернуть к результатам церковного собора. Какие были приняты решения относительно власти в церкви? Как обошлись с Никоном и кто оказался его преемником? Охарактеризуйте, вот что это за фигура и почему именно так?
Здесь есть несколько моментов, которые я хотел бы просто предварительно чуть-чуть уточнить. Дело в том, что то, что мы называем собором 1666-1667 годов, вот этот как общий, фактически состоял из двух частей. Первый собор – это был собор, на котором присутствовали только русские иерархи, и который был в основном посвящен решению судьб активных диссидентов старой веры. Вот, которых там осудили, большинство принудили к покаянию.
Давайте мы с вами вот разъясним слово «диссидент» в его древнем значении. Слово средневековое, на самом деле. И означало оно когда-то, несколько сотен лет назад, не то что сейчас, а отщепенец от правильной веры.
Ну да, инакомыслящий оно так и было, инаковерующий, скажем так, в этом плане. И большинство, кстати, лидеров старообрядчества, которые за этот момент уже стало превращаться в достаточно заметную идейную и религиозную силу, и вплоть до уже отдельных моментов изуверского поведения, Гарри, уже начали происходить к то этому есть, моменту.
Вот мы говорим Гарри, чтобы было понятно для...
Самосожжение.
Да, для нашей аудитории. Да. Это самосожжение, причем самосожжение массовое. Источники сообщают нам о том, что сжигались одновременно сотни и даже тысячи людей. В некоторых местах эти самосожжения приняли катастрофический характер, и, в общем, ничего доброго в этом отыскать нельзя.
Да. Пока еще вот этого ужаса, о котором верно говорил Дмитрий Михайлович, не началось. Он начался как раз после собора в этом плане. Но вот зарево это уже возникали. Пока счет не шел на сотни тысяч. Шел что-то на единицы, на десятки, но уже прецеденты возникали. Были люди, которые наотрез отказывались находить какой-то компромисс с церковью. В данном случае на собор привезли арестованных, которые были готовы покаяться, и большинство, практически все, за исключением всем хорошо известного протопопа Аввакума, покаялись на этом первом прологе как бы собора. Соборе, который шел, собственно говоря, с февраля 1666 года и занимался рассмотрением этих вопросов. То, что касалось судьбы Никона, здесь практически не затрагивалось. Все началось затрагиваться после того, как в ноябре этого года как раз приехали патриарх Антиохийский и патриарх Александрийский. Вот тогда, вот после этого, началась рассматриваться судьба Никона.
Давайте мы отметим этот момент. По сути, для государя Алексея Михайловича вторая часть церковного собора была гораздо важнее первой.
Естественно.
И на первой части собора, в сущности, речь шла о подтверждении церковной реформы в тех формах, которые были уже установлены церковью, царило почти единодушие.
Да, во многом царило единодушие. Более того, самым важным из того, что требовалось от русских первоиерархов в этот момент, Алексей Михайлович, это было подтверждение вот одного из трех вопросов, под которым они должны были подписаться. И вот первый этот вопрос как раз являлся о том, что являются ли четыре великих патриарха, Константинопольский, Иерусалимский, Александрийский, Антиохийский, безусловно, православными, является ли их мнение важнейшим в делах церкви. Ну, естественно, вполне каноничный вопрос, под которым подписались все русские первые иерархи в этом плане. Но во многом этот вопрос позволил Алексею Михайловичу опереться на мнение Александрийского и Антиохийского патриарха впоследствии, уже после соборного осуждения патриарха Никона.
То есть, иными словами, мы подходим к тому, что для русской церкви решение первой части церковного собора не было чем-то неожиданным, страшным, не было каким-то изменением основ, было в сущности подтверждением уже установленного порядка. А вот что касается второй части, то такого единодушия, как в первой, уже не было. То есть отношение высшей части нашего духовенства к тому, что там происходило, было более пестрым, чем вот на заседаниях первых месяцев собора.
Да, были достаточно жесткие, достаточно конфликтные выступления, причем выступления со стороны и даже тех людей, которые считались, ну, безусловно, сторонниками государя в этом плане. Это тоже Павел Сарский и Подонский выступал в этой ситуации достаточно жестко, но постоянное давление привело к тому, что все-таки итоговые решения и, самое главное, то, чего добивался государь, смещение патриарха Никона, извержение его из сана и ссылки в Ферапонтово-Белозерский монастырь, это были вынуждены подтвердить все. Это было единодушное соборное решение.
Иными словами, на соборе шла определенная полемика. Вот какие формы она принимала?
Ну, в этой ситуации полемика бывала достаточно жесткая. Другое дело, что мы ее не можем четко реконструировать, поскольку все-таки судим по документам. судим по документам, по известным актам по соборным, судим по записям, которые сделал Симеон Полоцкий по соборным актам, которые, ну, откровенно не то чтобы сфальсифицированы, но в значительной степени представляют из себя литературное произведение, которое создал сам Симеон Полоцкий. Написано, причем, еще очень странным таким западно-русским, полурусским, полупольским языком, который Симеон Полоцкий любил писать. И поэтому здесь трудно судить о том, что видно, что споры шли, но то, что их очень сильно в итоге пытались замаскировать, уже выдавая окончательные документы, это заметно.
Ну что ж, а теперь вопрос о власти, так сказать, решен. Решается вопрос о том, кто преемник.
Да, преемником сделали компромиссную фигуру. Преемником стал настоятель Троице-Сергиевого монастыря Иоасаф, человек, который не был такой влиятельной и заметной фигурой, человек не очень сильный по своему здоровью, и уж во всяком случае ни по темпераменту, ни по учености, ни по духовному какому-нибудь влиянию с Никоном близко не мог стоять. Ясно было, что этот человек не будет писать грамоты с подписью «Великий господин и государь повелел».
Иными словами, главным результатом собора стало не утверждение каких-то там новин в вере, а просто утверждение фигуры, которая будет управлять церковью с позиций достаточно удобных для светской власти, с позиций, ну, не сказать, чтобы вялости, скорее пассивности.
Ну, с позиции, скорее, готовности подчиняться светской власти. Но все же это был не только единственный итог собора. Иначе бы собор не воспринимался всегда как некое катастрофическое событие, и уж во всяком случае не было бы необходимости в соборном решении 1971 года.
Вот сейчас мы к этому решению перейдем. Ну, важно то, что мне хотелось бы, чтобы наши слушатели для себя уяснили, это очень важный момент. Для светской власти в тот момент и в значительной степени для церкви главный результат собора не фиксация церковной реформы, а то, что Никон окончательно устранен от власти и на его место приведен человек, который, ну, скажем так, легко контролируется. А вот теперь переходим к тому, что было важным, но в той обстановке, в тех обстоятельствах менее важным, чем об этом говорят. Вот Глеб Анатольевич заговорил о ощущении определенной катастрофичности для собора 1666 года. В церковной полемике иногда это выражение встречалось, но встречалось также и одобрение его решений. В чем состоит спорность того, что тогда происходило? Вот почему ощущение того, что этот собор оставил по себе некий шрам на теле церкви, оно до сих пор присутствует в церковной публицистике и уж тем более очень часто встречается в устах старообрядцев?
Ну, по одной достаточно простой причине. Не столько по содержанию того, что делалось. Фактически собор только подтвердил те положения в вере, которые были постановлены на соборе 1654 года.
В эфире программа «Исторический час» с Дмитрием Володихиным. У нас гость, историк Глеб Анатольевич Елисеев. И мы с вами продолжим обсуждение животрепещущей темы церковного собора 1666 года через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».